and try again.
У нас сегодня случился экспромт с Максом.
Случается прямо сейчас.
Да. В процессе как бы осмысления интеллект у меня возникло понимание, что у нас есть очень много каких-то схожих концепций, пониманий, идей, и вот чтобы этот диалог будет благотворным для каких-то полезным.
Да, еще у нас лекция началась с взаимного непонимания. Мы договорились встретиться и не поняли друг друга. Но эта лекция, возможно, даст надежду, что не всегда удается понять друг друга с первой попытки. И главное, продолжает пытаться это делать.
Да, поэтому я продолжаю пребывать в некотором особом эмоциональном состоянии. Как бы вот это... Я хотела в лекции привести вам пример, потом я к этому вернусь, вот к этому моменту. Я думаю, что станет понятно. То есть я продолжаю это переживать. Так, вообще замысел лекции, про что хотелось бы говорить. Ну, у нас уже с вами сегодня четвертый день интенсива, уже много всего как бы случилось, еще есть что-то, что случится. Мы уже тут активно вступаем в человеческие отношения, в профессиональные отношения. И вот назрел этот вопрос, чем все-таки психотерапевтическое взаимодействие отличается от обычного человеческого взаимодействия. Поскольку как только эта разница уяснена, это значительно помогает нам ориентироваться в терапевтической ситуации. Пока мы плывем в этом пространстве, а оно очень сложное, и это действительно очень сложно, возникает некоторая спутанность, да, и очень сложно понять, для чего я здесь, что я делаю, что мне делать, как мне отнестись к моей деятельности. Ну, мне кажется, с обеих сторон. Со стороны терапевта очевидно, со стороны клиента это тоже некоторый поиск. Вот. Но есть еще супервизоры и тренеры, которые тоже вот находятся во взаимодействии. Вот. Поэтому я думаю, что мы вернемся к теме диалога и взаимодействия, которую начали в прошлый раз, и попробуем ее развить вот уже в эту сторону.
Да.
Окей. Вот так это начинается.
План-то небольшой, но существенный.
Да. Спасибо. Вот. Хочу вам на минуточку предложить представить. Вот представьте себе, что вот сейчас неожиданно на улице пошел снег. Что произойдет? Или как вчера, чтобы вчера кто сказал, жабий дождь. Ну, это большая редкость для нас. Я уверена, что мы на минуточку вздрогнем, ошалеем. Сильно впечатлимся, будем очень сильно изумлены, может быть, замрем на минутку, да. Совершенно ясно, что мы этого не ожидали. То есть, хотя даже, может быть, по прогнозу кто-то напишет, что, возможно, вот там вот пойдет в Москве вот дождь, не дождь, но снег или неважно. Но в этот момент всегда это что-то застает нас неожиданно. Вот. И подготовиться к этому моменту нельзя никогда. То есть что-то воздействует на нас, мы оказываемся немедленно под воздействием чего-то такого, что вот происходит. И когда мы пытаемся даже это выразить, иногда не хватает слов, и всегда это звучит так, что это происходит со мной. То есть никогда не могу сказать, что это я сделал в этот момент, по крайней мере, это невозможно. Вот. То есть это что-то такое неструктурированное, что-то непонятное. Вот. В этой точке есть исключительно ощущение «я», вот. Но нет смысла происходящего. А спектр эмоциональный, он варьирует от изумления, которое, в принципе, еще сохраняет какую-то энергию вашего интереса и так далее, до страха или до ужаса. Вот. И в такой застигнутости мы можем оказываться, по сути, в любой момент времени, в любой точке пространства. И эта застигнутость, она как бы возникает в любом человеческом взаимодействии и вообще в жизни, да, может что-то произойти, какое-то событие в стране, например. Как бы сказать, никто не ждал, и вот произошло что-то. Какое-то землетрясение может случиться, какая-то авария, что кто-то вам признался в любви, там, я не знаю. У нас произошло недопонимание, и вот я тоже, для меня пошел снег. В каком-то смысле я пребываю в таком как бы удивлении. Сразу скажу, что, конечно, если это состояние ближе к полюсу страха или ужаса, то, наверное, в этом месте можно надолго застрять, как бы уже без всякого поиска смысла и так далее. Если там все-таки есть какой-то аспект, связанный с изумлением или любопытством. Даже не любопытство. Это еще не любопытство. Это пока еще удивление или изумление. Это у вас открытый рот, такое какое-то недоумение. Вот. Но, в общем, как Платон нам говорит, что в изумлении рождается философия. То есть философ возникает из изумления. То есть как только у вас возникает такой вопрос, что-то не понимаете, значит, у вас может появиться интерес на него ответить на этот вопрос. Вот. Если это состояние назвать каким-то словом, можно обратиться к красивому, старинному, известному нам всем греческому слову «патос». Так как слово «психопатология», «патос», «патология». Потому что патос или пафос, там, TH, которые читаются и так, в общем, как нам будет более интересно. И это слово как раз означает, с одной стороны, быть под воздействием, то есть в каком смысле сострадательный залог. Это означает страдание, и это означает одновременно страсть. То есть вот это состояние, оно... В общем-то, драматическое состояние, в котором мы немедленно оказываемся. Следующим шагом, только еще следующим шагом, будет попытка придать смысл этому состоянию, этому пафосу или этому патосу, в котором мы окажемся, и превратить это в слова, превратить это в какой-то, может быть, принцип. Да, чтобы здесь появился какой-то логос, появятся слова, названия, и появится какая-то возможность немного это регулировать. И регулировать совместно. Пока нет слов, пока нет смысла, нет понимания. Это практически невозможно регулировать как-то совместно. Вот. И только тогда, когда будут появляться смыслы, понимание, названия, какая-то символизация, кодировка своего рода, да, символ, вот тогда из этого может родиться то, что Вальдо Сальс называет ответ, респонс. То есть ответ на воздействие, которое к нам было обращено или под которым мы оказались. Вот. И действительно, вот дальше, наверное, мы будем говорить о том, как соотносится между собой вот это воздействие и вот этот ответ, как они соотносятся между собой. Я еще немножко скажу тоже и передам уже микрофон, как ты чувствуешь, уже можешь что-то? А, вот, я хочу всегда сказать, вернее, что воздействие всегда слишком рано. Мы никогда к нему не готовы. Оно всегда приходит рано для нас. Ответ наш, который мы создаем, он всегда запаздывает. Он всегда слишком поздно. Вот подумайте, да? Если бы я знала, надо было сказать вот это и вот это. Но вы потом только это говорите. То есть между воздействием и ответом есть пространственно-временное смещение. Такая как бы щель, они связаны и по большому счету сосуществовать друг без друга они никак не могут. Ответ будет порожден воздействием, вот, ответ, так сказать, превратиться в воздействие, в каком-то смысле, да? Это то, что происходит, ну, как между нами непрерывно. В диалоге мы касаемся друг друга, воздействуем и получаем какой-то ответ другого. Вот. Да, да.
Я сейчас какую-то, может быть, коротенькую штуку скажу. Вот. Мне кажется, вот очень важно то, что Терезида сказала, вот это слово «быть под воздействием». Вот что это значит еще, какие тут еще смыслы могут быть? Мы вообще все находимся под воздействием, но не только внешнего в виде какой-то среды, да, или ситуации, но еще мы все время находимся под внутренним воздействием, потому что на нас воздействуем мы сами. Вот, весь наш прошлый опыт, все наше неосознанный, весь наш психический материал, который, собственно, определяет то, что мы будем осознавать в конкретный момент времени. И быть под воздействием, это означает вот как раз просто быть и не совершать усилий по осознаванию или по приданию смысла относительно того, как именно эта ситуация устроена. То есть, по большому счету, задача психотерапии как раз пригласить вас исследовать, как устроено то, что с вами прямо сейчас происходит. И это, пожалуй, самый главный вопрос, потому что пользоваться тем, что нам наша психика дает, мы, в общем-то, это и так умеем делать. Другое дело, что попробовать как раз немножечко посмотреть на свои психические процессы со стороны, из такой третьей позиции. Вот я начинаю уже, да, тоже говорить про третью позицию, но будем сегодня много говорить про позицию третью. Это то, чему нас, наверное, обучают все-таки больше всего в психотерапии, в психотерапевтическом измерении, потому что изначально такая способность, она, ну, как-то не дана. Она начинает отрастать, когда человек приходит в терапевтические отношения. Вот. Это очень важная способность, потому что вообще штука про знать, она очень хитрая. Это вот как мы понимаем, что мы что-то знаем. Но мы, как в известной формуле Родена, да, когда он говорил, как появляется скульптура, мы просто убираем все лишнее. Вот вы тоже, когда что-то выбираете, что-то знаете, а вы, по сути, просто как-то выбираете не знать что-то еще. Да? И ваше знание – это результат того, что вы на что-то точно не смотрите, не хотите смотреть. Убираете лишнее, и появляется вот какая-то скульптура. Вот. А в психотерапии мы как раз пытаемся вот то, на что вы не смотрите, не хотите смотреть, больно пока еще смотреть, мы пытаемся прирастить обратно, и, в общем, в итоге у Венеры Милосской ручки там отрастают, а у Аполлона побольше что-нибудь становится. Вот. Кто засмеялся, тот понял. Хорошо. Вот. Я не знаю, я вот, может быть, я тогда продолжу бы про отношения, или тебе дать еще слово?
Я могу добавить по поводу убрать лишнее, если, или добавить. Действительно, вот этот ответ, который мы его строим в взаимодействии, то есть мы как бы отвечаем друг другу. И действительно в этом ответе, этот ответ, он может быть, он всегда телесный, это однозначно, то есть это первичный ответ, то, что называется, потому что мы отвечаем улыбкой, позой, жестом, неминуемо. Мы будем отвечать всем собой. Вот. Но одновременно это может быть и какой-то еще вербальный ответ, да, то есть вторичный ответ, то есть могут появиться какие-то слова. И мы этот ответ действительно строим. И вот здесь мне хочется вот эту идею Макса достроить тем, что это действительно взаимодействие всегда асимметричное. Потому что когда я строю ответ другому, получается так, что я вижу в нем то, что он сам в себе не видит. Между нами всегда есть такое, ну, слепое, скажем так, пятно. У каждого из нас в диалоге всегда есть слепое пятно. То есть, сейчас прочитаю, Валерий сказал, то, что потеряно для меня, это тот я, которого видишь ты. то, что потеряно для тебя, это тот ты, которого видишь я. То есть, когда я обращаюсь, я всегда как бы немного не совпадаю с тем человеком, который ждет моего ответа. То есть он ждет чего-то, а мой ответ не совпадает ему тотально. И вот через это несовпадение происходит вот это самое укрупнение или отсекание. Потому что я как бы вижу в нем чуть больше, чем он, например, в себе что-то видит. Или, например, чуть меньше чего-то, чем он в себе видит. Но это мы берем больше или меньше, это как что-то более понятное. Что-то же может быть очень какие-то разные вещи. И самое интересное, что мы строим себя из вот этого ощущения себя прежнего, предыдущего, но одновременно из ответа другого человека. И получается, что мы себя как бы воссоздаем, и вот наша Венера Милосская, которая на глазах, ну как бы, ну не так быстро, конечно, но бухает. Да, это мужчина говорит, конечно. Вот. У Вергилия есть очень интересная фраза, тоже я ее здесь скажу, что ребенок узнает свою мать по улыбке. Что это значит? Представьте себе, что мать смотрит на ребенка, и она ему улыбается. И самое простое, что мы можем сказать, что она ему улыбается, и он знает, как улыбается его мать, и поэтому он ее отличает среди всех остальных матерей. На самом деле Вергилий хотел другое сказать. Он хотел сказать, что когда ребенок смотрит, как на него смотрит его мать и улыбается ему, он узнает себя. То есть у него возникает вот это ощущение себя в тот момент, когда он получает улыбку матери. Он получает вот эти недостающие кусочки какие-то, то, что она в нем видит. И вот он наполняется этим ощущением себя, именно поэтому он может узнать мать по ее улыбке. Вот.
Мы тогда продолжим французскую традицию, вот такой известный французский психоаналитик Лакан, он сказал о том, что субъект, ну то есть вот мы все, мы расщеплены, да, и расщеплены вот примерно, ну там по-разному можно трактовать, но расщеплены, например, вот по той линии, которая сейчас Резида писала, потому что мы одновременно существуем в двух измерениях, мы на себя смотрим изнутри, и это такой взгляд, да, от первой позиции, ну, и с другой мы не можем на себя смотреть. Вот. А с другой стороны, у нас есть взгляд снаружи. Да? Это взгляд как бы другого, который на нас смотрит и который создает у нас какое-то смутное волнение, как раз вот из-за того, что нам кажется, и это не кажется, что другой видит немножко больше и по-другому, чем мы видим себя изнутри. И вот это вот расщепление. Мы пытаемся преодолеть, и в общем-то, если немножко сглаживать углы, можно сказать, что это расщепление как раз мы пытаемся преодолеть из третьей позиции, когда пытаемся как раз совместить вот эту вот первую позицию, как я смотрю на себя, вторую позицию, из которой смотрит другой, и мы тогда формируем вот эту вот ту самую третью позицию, в которой наши взгляды, наши мысли, наши переживания соприкасаются, и вот мы пытаемся такой вот мостик перекинуть между этими двумя полюсами. И тогда на какое-то время в диалоге, возможно, субъект перестает быть расщепленным. Конечно, это ненадолго, это навсегда не случается, он потом все время вынужден опять это делать, но тут для нас важны именно вот эти усилия, которые мы совершаем. Вот, и тут смотрите, тогда оказывается очень важным для нас вопрос, а как быть, если вот этот взгляд другого, он волнует нас очень сильно, да, и он дает нам какую-то информацию, которую мы еще пока не готовы. Или можем ли мы, в принципе, этим взглядом другого пользоваться или нет, и как вот с этим обходиться. Я тогда, если не возражаешь, немножко бы...
Ага. Да. Просто могу вот дать пару цитат Лакана про то, что ты вот буквально сказал, а я просто дам цитаты и дам тебе обратный микрофон. Да, вот просто все, что Макс сказал, да? Лакан пишет, ты никогда не поймаешь меня там, где я вижу тебя. ты никогда не поймаешь меня в моем взгляде, ты никогда не поймаешь в моем взгляде то, что я хочу в тебе увидеть. Вот такое вот.
Спасибо. Вот. И тогда давайте уже перейдем к таким каким-то животрепещущим практическим вещам. Вот, что делать, когда вот эти вот взгляд другого, да, он для меня оказывается каким-то слишком сложным, или, может быть, вообще я этого взгляда другого не вижу. Как вообще про это можно думать? Вот я бы, наверное, для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос, как с этим обходиться, я бы тоже вернулся к любимой теме, к раннему психическому развитию, потому что все сложности, в общем-то, там закладываются, но, тем не менее, они каким-то образом в терапии решаются. И в раннем возрасте есть такая очень важная для нас стадия психического развития, которая называется диадные отношения. Диадные отношения, да, это вот как раз когда есть мать, есть младенец. Мать это может быть не мать, это может быть какой-то любой другой пикающий объект. Но, в общем-то, тот человек, от которого ребенок зависит, и тот человек, который поставляет для ребенка, в общем-то, как строительные материалы для построения его психического. Вот. Вот эти диадные отношения, они являются для нас очень важными. Почему? Потому что в диадных отношениях должен сформироваться такой, как сказать, хороший внутренний объект. То есть, когда ребенок может как-то опираться уже на самого себя. То есть, когда он берет материнские функции по заботе о себе и как-то помещает внутрь себя и сам начинает хорошо о себе заботиться. Вот это вот очень важная история. Да? То есть, грубо говоря, могу ли я сам справляться со своей тревогой, либо мне нужно все время дергать кого-то, маму, большого, да, какого-то другого, и спрашивать, все ли в порядке. К сожалению, вот эта вот стадия диадных отношений, она, правда, не всегда заканчивается, проходит хорошо, и не всегда у ребенка появляется вот это вот внутреннее хорошее ощущение себя. И что тогда происходит? Тогда происходит такая сложность, что мне, если я не напитался на этой стадии, мне крайне сложно перейти на следующую стадию, то есть на стадию триады, когда в нашей паре появляется кто-то другой. И тогда, смотрите, получается, что другой, который появляется в нашей паре, когда я еще не напитался любовью, вниманием, и я еще не чувствую себя достаточно хорошо, этот другой становится для меня слишком опасным, потому что он разрушает еще не до конца сформированную, мое переживание моей собственной самости, моей собственной психики. Понимаете, да, такая ситуация? Тогда получается, что вот этот вот взгляд другого, он не обогащает меня, а он может разрушить то, что, в чем я еще сам до конца не уверен. И тогда получается, испытывая сложности вот в этом направлении, мы тогда чего требуем? Мы требуем слияния, да, мы требуем от другого человека в терапии или в партнерских отношениях, мы тогда требуем слияния. Мы говорим о том, что нам вообще-то нужно, чтобы меня понимали только так, а не иначе. Вот ты меня понимаешь, ты мне даешь какую-то заботу и любовь, да, но это не то, это твоя любовь, а мне нужна конкретно вот эта любовь, и я всегда буду находить то, что это не подходит, и всегда буду негодовать от того, что меня недостаточно хорошо отражают. Недостаточно хорошо отражают, и я оказываюсь вот в таком своем дефиците. Вот. То есть на этой стадии крайне сложно выдерживать разницу, да, выдерживать то, что другой может от меня отличаться. И мне хочется пригласить в такие отношения слияния. Вот. Либо же, когда, может быть, вы замечаете, да, в таких ситуациях терапевтических, когда клиент говорит, я вообще-то лучше знаю, что мне нужно. Вот. И если ты мне не даешь то, что мне нужно, ты плохой терапевт. Или, например, я разочаровываюсь из-за того, что в терапии происходит что-то не так. То, что вы разочаровываетесь, это прекрасно, потому что разочарование дает повод для развития. Вот, если вы получаете только то, на что рассчитываете, вы, в общем-то, остаетесь там, где были. Поэтому разочаровываться здорово. Вот, призываю вас разочаровываться не меньше 2 раз в день, даже больше. Вот. И следующий вариант. Вот. И следующий вариант, когда вот этот вот другой, он... Ну да, смотрите, первый вариант, это когда другой, он как бы не дает мне достаточно любви, чтобы я эту любовь мог поместить в себя. А второй вариант, когда, ну, тут, в общем-то, та же самая ситуация, да, когда другой, получается, предлагает мне любовь в обмен на какую-то, не знаю, если не слишком сложно я скажу, когда любовь обменивают на какую-то нарциссическую идентификацию. Но когда другой говорит, да, я буду тебя любить, если ты, не знаю, будешь, это я так уже утрированно, будешь хорошо играть на скрипке. Да? Вот. Ну, такие ситуации часто, может быть, это, конечно, не так явно звучит, но примерно так, что вот этот вот кусочек тебя я буду любить, вот, а другую часть я любить не буду. И тогда что получается? И тогда получается, что вот этот взгляд другого, он очень сильно и очень грубо определяет ту форму бытия, в которой мне придется быть. И тогда получается, что в этой конструкции возникает как бы тотальное отсутствие, ну или там очень сложный момент переживания вот себя. Да? И тогда получается, что в такой ситуации я скорее буду все время обращаться к другому, как к какому-то арбитру реальности, да, и буду у него спрашивать, ну что, расскажи, как мне жить, расскажи, правильно я живу, что я делаю не так, и так далее, и так далее. Если говорить про терапевтические отношения, да, ну, такие клиенты, например, говорят, приходят за советами, да, за рекомендациями, говорят, расскажи, пожалуйста, дай мне универсальный ответ на те вопросы, которые есть. И смотрите, и тогда вот если обобщать, получается, ну, конструкция довольно такая простая. То есть мы тогда вот между двух полюсов где-то находимся. Это первый полюс, что я так сильно дорожу вот этими своими собственными переживаниями, что я пока не готов вообще другого впускать, потому что он разрушает то, что у меня не сформировано. Либо у меня настолько нет опыта проживания себя и ответа на вопросы, что я хочу, что мне нужно и куда мне жить дальше, что я все вот эти вот ответы адресую тебе. Да? И тогда получается, что другой становится тем компасом, который указывает, куда мне двигаться, а не я сам. Вот. И тогда получается, что вот эти вот два полюса по-хорошему, их необходимо интегрировать, да, потому что как раз эта вот задача диадной фазы, такой диадной, непограничной фазы развития, это в том, чтобы объединить вот эту вот способность любить, да, и способность там выдерживать агрессию, когда мне что-то не подходит. И если вот эти вот два полюса объединяются, в общем-то у нас все потом становится хорошо.
Наверное, еще сказать об этом с точки зрения, ну, как бы, ответа второго человека. Я здесь немножко, ну, как бы, смотрим на один процесс немножко как бы под разными углами. Мне кажется, Макс, да, но, может быть, это хорошо как раз. Я попробую описать этот процесс в терминах Ройл и Франк. Еще. Если мы представим, например, ребенка и родителей рядом, то что ребенок обращает к родителю аффект, движение, немедленно вызывает у родителей какую-то реакцию, скажем, назовем это пафос, да, вот то, что мы только что говорили, пусть это будет пафос. Но у Ройла у нее еще есть такое понятие, как кинестетический резонанс. То есть мы кинестетически резонируем другому, то есть у нас возникает немедленное ощущение того, что ко мне приблизилось. Представим себе, что я сейчас резко вздрогну или начну топать ногами. Я даже не начала топать ногами, но заметьте, что вы чуть-чуть напряглись. То есть это кинестетический резонанс, это пафос, это вот немедленный такой ответ, который буквально телесный и сырой. Он не понятый, он не отрефлексированный. Представим себе, что сейчас мы вам раздадим всем... Ну, что можно раздать такое хорошее, чтобы всех раз... А? Цветы. Сейчас войдет группа, не знаю, наверное, сколько мужчин, я так думаю, и всем подарят красивый букет цветов. Почувствуйте, что вы ощущаете в этот момент. Так вы начинаете млеть, может быть, или представьте, не камни, не те цветы принесут, или, а у меня будет аллергия на эти цветы. Вот. Но это мгновенная тоже реакция, это кинестетический резонанс. То есть еще никто ничего не успел подумать, по-хорошему, а реакция уже есть. И вот когда, мне кажется, Макс, ты говоришь о такой диадной, о таком диадном взаимодействии, это взаимодействие, где, которое построено действительно в основном из таких вот реакций друг к другу, там очень мало как бы понимания того, что друг другу адресовано. Не так много речи, не так много осмысления, и я как бы вот мы находимся, по сути, в одном и том же. То есть стоит одному человеку отвлечься от этого, второй останется резко в одиночестве. Да? То есть если, например, кто-то мне резонирует какой-то, я не знаю, там, восторженной любовью, и я останусь один, я буду, конечно, требовать от других людей тоже такой же восторженной любви, и никак не меньше. Вот ровно то, что мне давали. Вот. А бывают вот такие резонансы, когда, вот опять же, Макс это привел на примере вот такого нарциссического взаимодействия, да, там, играя на скрипке, я буду тебя любить. Вот. Ну, или когда садируют ребенка, или когда там ребенок попадает, например, я не знаю, у него огромное количество операций, ему делают некачественный наркоз, ему больно непрерывно. То есть отражение, резонанс, он какой-то всегда искаженный. То есть ему он получает обратную какую-то реакцию от среды, но она всегда настолько вот неконгруентна с тем, что он чувствует, и это всегда очень больно. И вот действительно диапазон этих как бы ответов, ну, назовем их в широком смысле, или реакции даже здесь скорее, которые получает ребенок, это огромное количество вариаций. И в них действительно именно поэтому интегрировать вот то, что ты говоришь, да, и то, и другое, очень сложно. И я в каком смысле остаюсь зажатым в том паттерне, который у меня есть. Никакого, конечно, третьего здесь нет, но потому что нет третьего, и речи-то нет, нет осознавания, нет осмысления. Вот это я хотела добавить.
Да, и тогда вот есть так чуть про практику, да? Ну, попробуем, потому что про практику сложно все равно говорить, как-то так, чтобы протокол какой-то получался, скорее направление какой-то мысли. Вот у Фрейда есть замечательная статья ранее, которая называется «Воспоминания, повторение и переработка». Вот это вообще очень гештальтистская статья, потому что, вот если так на наш язык переводить, да, вот воспоминания – это закрытый гештальт. Вот повторение – это гештальт такой приоткрытый, да, который вот дует вот из него. И получается, что переработка – это как раз попытка, собственно, приоткрытый гештальт, да, как бы перевести в категорию закрытого. Что это значит? Это значит, что, в общем-то, клиент к нам в терапию приходит с гештальтами незакрытыми. Да? Ну, то есть клиент приходит к нам, и клиент размещает в отношениях с нами как раз те какие-то сложности развитийные или повторяет с нами те отношения, которые нуждаются в переработке, которые нуждаются в более как-то творческом проживании. Клиент приносит к нам тот способ отношений, в которых он вырос, да, которые его сформировали. Он строит эти отношения с нами. И, в общем-то, задача терапии скорее предложить какой-то другой тип отношений, который дает клиенту больше возможностей, с одной стороны, почувствовать себя, а с другой стороны, почувствовать не просто себя, как такого, как это, сферического клиента в вакууме, да, а клиента в отношениях. Вот. И по большому счету терапия это, с одной стороны, да, вот мы как-то предлагаем клиенту развернуть тот тип отношений, к которому он привык с нами, то есть как-то подвергнуться этому, да, попасть в эти отношения. А второй рукой мы пытаемся угадать, а что для клиента нужно из какого-то, возможно, другого полюса, у которого из того полюса, который еще пока может быть недостаточно сформирован, который как бы может добавить какой-то новый опыт. Понимаете, да, вот о чем я говорю? То есть вот если, ну вот эта вот идея про два полюса, она, с одной стороны, конечно, слишком примитивная, ну упрощающая, но с другой стороны, она задает какое-то вот направление, да, и тогда мы, например, понимаем, вот что сейчас клиенту важно дать, в каких, как бы, отношениях, в каком ресурсе отношенческом он нуждается для того, чтобы чуть-чуть по-другому начать переживать себя в отношениях. Вот, добавить клиенту переживания собственной самости, да, задавать вопросы о том, что сейчас внутри происходит, фокусироваться скорее на вот этом интроспекции переживания, что происходит у меня внутри. Либо же давать больше акцент на то, какое ты производишь впечатление на другого и как другой тебе что-то возвращает. И тогда очень важно, большая очень ответственность стоит перед терапевтом именно за вопрос, а что я выбираю возвращать, да. То есть вот эта вот история про самораскрытие, она же не про то, что терапевт делится всем, что приходит ему в голову, да. Потому что мы тогда ничем не отличаемся от клиента. Все, что мне пришло в голову, я тут же сказал, потому что я это почувствовал, потому что я такой же человек, как и ты, и поэтому я буду вынужден, ну, мне надо это сказать. Зачем? Почему? Какой смысл в этом есть? Как это помогает клиенту? Для чего это нужно? Вот у терапевта в этом смысле, вот когда Риска говорила о том, что отношения терапевтические, они, конечно, взаимные, да, что мы оба участвуем в отношениях, но асимметричные, потому что у терапевта больше ответственности. Вот ответственность терапевта, например, в этом, да, что он не просто что-то чувствует и делать, а при этом понимать и осознавать, что именно со мной происходит и какое это может иметь отношение и какая польза есть для моего самораскрытия.
Да, ну ты снял у меня практически с языка насчет асимметричности, потому что это буквально очень важный тезис. Терапевтическая ситуация, она асимметрична. Диалог в принципе асимметричен, поскольку мы говорим об этом смещении, которое все время есть, об этом расщеплении. Но терапевтическая ситуация асимметрична тем, что входят в нее, вступают два человека с разными целями и задачами, и это пространство принадлежит клиенту. Вот. Мы работаем, это наше рабочее пространство, мы для клиента. Вот. И асимметричность, она связана с нашей разной способностью давать ответ. Мы надеемся, что у терапевта больше способности удержаться в пространстве между реакциями, между этим кинестетическим реагированием, кинестетическим резонансом и ответом. То есть он больше может позволить себе задержаться, почувствовать это и начать создавать этот ответ. И здесь вот я хочу просто три цитаты. Фрейд Берлс и Ференса, да, по поводу терапевта в отношениях. Фрейд пишет, что терапевтические отношения есть, ну, это одна из вот новое издание, в кавычках, старых объектных отношений. Берлс говорит, что пациент в терапии, что встречает терапевта, а терапевт – родитель иного рода, то есть не тот же самый, то есть по сути, как Фрейд говорит, да? И Ференце, который нам говорит, что реакция переноса – это попытка исцеления. Это всегда попытка исцеления, это всегда попытка структурировать, повторить, сделать более понятным то, что мне совершенно непонятно. Поэтому клиент и делает то, что он делает привык. Но наша задача, как терапевтов, создать зазор между тем, что мы ощущаем, и тем, что мы отвечаем. Более того, у нас никогда нет ответа. Имейте в виду, ответ всегда слишком поздний. Реакция, воздействие всегда слишком рано. Нам дается немного времени на то, чтобы мы создали этот ответ. Еще нужно иметь в виду, что все клиенты разные. Мы не можем работать стандартно со всеми одинаково. Если вас кто-то учит, надо задавать такие-то вопросы, такие-то, это хорошо, но у нас нет шаблонного клиента, к которому подойдут эти вопросы. Может быть, иногда вместо того, чтобы задавать вопросы, нужно подарить клиенту присутствие, подарить ему взгляд, Например, клиентка, которая пережила огромное количество операций, для нее каждый вопрос – это как будто вонзающаяся в нее игла. Что мы можем дать такому человеку? Мы можем быть около нее, как если бы наш взгляд был даже не бинтами, потому что представьте, как больно, когда бинты или пластыри, а воздухом, который снимает боль с ее ран. Когда мы ищем форму присутствия, и здесь мне хочется сказать, что вот есть такая очень красивая фраза, она мне очень нравится, это на самом деле, по сути, Платин, Анаксимандр, Хайдеггер, Лакан, Деррида. Они все говорят, что любовь – это когда ты даешь другому человеку то, чего у тебя нет. Очень легко дать другому то, что у тебя есть. Дать другому то, чего у тебя нет, это работа. Ответ терапевта клиенту – это дать клиенту то, чего у тебя нет. То есть это что-то, что нужно создать. То есть это означает, это приглашает нас к непрерывному творческому процессу. Да, ты улыбаешься?
Там просто есть еще вторая часть фразы. Давай то, чего нет, тому, кому это не нужно. Это еще более прикольно, потому что вся наша задача тогда как раз это вот пробовать угадывать, приходить туда, куда нам кажется, вот мы пришли, мы все поняли, да и клиент все понял, и мы все поняли, и мы все такие сидим, все друг про друга поняли, а потом в следующий момент, что-то показалось. И обратно вот этот поезд запускается, ну то есть как бы нельзя прийти к тому месту, да, где вот все станет понятно, и на этом как бы тогда типа все мечта эти закроются, и мы тогда просто, не знаю, растворимся в радужном свете. Тут прийти нельзя, поэтому, но вот делать эти попытки, приближаться, так как-то вот. Асимптотически приближаться, не достигая какой-то точки, по-моему, есть такой термин. То есть пытаемся прийти. Прийти не можем, но продолжаем сохранять у себя. Вот.
Ну, мне кажется, что мы наговорили на 46 минут. Нам уже можно остановиться. Спасибо, Макс. Мне кажется, экспромт случился. Спасибо вам большое.